Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Я напомню, что здесь моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Да, мы говорим о деятельности культурно-просветительского центра нашего приходского, который называется «Открытие».
Да, но мы вот сейчас вышли на эту тему, которую Марина озвучила, про Сергея Сергеевича Аверинцева.
Да, про спрос интеллектуальное христианское общение.
Что такое явление Аверинцева? Да, колоссальное явление этого великого христианского труженика. Это человек, имевший колоссальное уважение в среде своих коллег-студентов, то есть учащихся и учащих в университете, и при этом церковно верующий человек. Этот человек для них был авторитетом. Священник из храма для них не был авторитетом, поэтому Аверинцев не слушали те же самые слова, может быть, даже лучшие, которые говорил, допустим, священник в храме, они даже не готовы были прийти слушать. Мы пытаемся сконструировать площадку, где эти люди встретятся. Представьте себе, например, менее известного человека значительно, но все же, который может работать в этом направлении, например, Архангельского. Да? Человек, который имеет огромное уважение в светской среде. Где церковное место, куда он может прийти, и куда могут прийти люди, которые его послушают? Вот у меня был такой опыт. Мы давали там концерты. Приглашали верующих музыкантов, исполнителей, и сейчас это продолжается.
У вас,
классической музыке, да. Приглашали одного известного очень московского преподавателя консерватории. Он приходил, играл нам Баха. Прекрасно исполнял на рояле. А я ему говорю: скажите, пожалуйста, а вы можете это прокомментировать? Глаза загораются. Он говорит: конечно. И в следующий раз он играет Баха и комментирует каждую строчку. В зале сидит там 60 человек, большинство из которых очень хорошо ориентируются в классической музыке. У них тоже широко открыты глаза, они этого не слышали никогда, понимаете? А у себя в консерватории неформат, он не может об этом говорить. Но он как верующий человек, он изучает творчество Баха последние 20 лет с точки зрения христианина, изучающего христианина. И понимает, что это великие мысли, это диалог со слушателями о Господе. Где об этом рассказать? Мы должны дать такое место. Мы наберем и слушателей, и говорящих. Второй пример. Александр Леонидович Дворкин. Мы его много раз приглашали, он читал лекции о сектах, да, его, так сказать, первое служение. Читал обычно. Я вижу, что глаза у человека погасшие. Я ему говорю: о чем бы вы хотели прочитать? Потому что я понимаю, что лектор должен читать о том, что ему интересно. Он говорит: крестовые походы.
Вот, и когда он к нам приходит, давно, правда, его не было, но достаточно часто он в свое время к нам приходил, в программу «Светлый вечер», он никогда не говорил про секты, мы никогда о них не спрашивали. Он говорил про крестовые походы.
Потому что он историк по образованию.
Да, он медиевист.
Понимаете, и он вот это говорит так, что весь зал просто загорается. То есть соединить лектора, это может быть верующий, воцерковленный лектор из высшего светского учебного заведения, который имеет в своей сфере авторитет, и давно воцерковленного христианина, который тоже хочет слышать больше, чем только проповедь, хочет живого общения. Второй пример. Александр Николаевич Ужанков. Человек, который был проректором Литинститута имени Горького, доктор наук, чрезвычайно уважаемый в своей среде человек. Вот у нас 7-й год читает курс лекций, который можно назвать как «Русская литература и православие». Полный зал всегда. Мы через РАНО, это к вопросу о наполняемости и о спросе вашем, да, Марин? Мы через РАНО обращались и приглашали преподавателей литературы из школы. Приходят эти преподаватели, в удивлении слушают эти лекции, открывают для себя огромное количество нового, то, что они не слышали и не знали, потому что, как вы помните, и сейчас тоже, в том числе и «Преступление и наказание», преподают так, как будто сцена взятия в руки Евангелия не главная сцена в этом романе, понимаете? А это главное, это вершина. Ради всего, ради этого это написано. Человеком, который очень любил наш храм и часто в нем молился, Фёдором Михайловичем Достоевским, и причащался. Так вот, они идут в школы и транслируют то, что они услышали от того человека, которого они уважают, от профессионала и специалиста. То есть задача культурно-просветительского центра — соединить вот эти несколько форматов. между собой, дать им место, они найдут, о чем общаться. Место должно быть уютное, красивое, там должен быть чистый воздух, хотя бы должна быть вытяжка, там должен быть хороший кофе, там должны быть удобные места для сидения, понимаете, там должны быть столы для обсуждения потом. Вот, после должен быть доверительный разговор. И это вот найти и соединить, вот это была моя идея. Вы знаете, что-то получилось, что-то не получилось. Но если бы была возможность действительно приглашать, в том числе и платно, людей, потому что для лекторов это и хлеб. Я не могу, я могу пригласить человека высокого уровня один раз прочитать благотворительную лекцию, но я не могу пригласить его читать лекцию системно. А время пришло изучать системно. Это может быть раз в неделю в течение учебного года, это может быть в течение 3 месяцев. Но хоть как-то системно изучать.
А платно это будет для слушателей или платно это будет, это вот ваша задача?
Если, найти? Если бы я мог найти благотворителя, то я бы ни в коем случае не собирался слушателей, ни в коем случае, потому что проповедь о Христе, она должна, ее не должны касаться деньги, понимаете, никак. Вот, и для интеллигенции это тоже важно. Психологически важно платить хоть чуть-чуть. Люди начинают относиться более ответственно к посещению лекции и к тому, как они себя там ведут. И мы этот фокус знаем все. Но в более глубоком таком смысле важно, чтобы это было без денег. Если у меня их нету, тогда мы собираем пожертвования с тех, кто приходит. Вот. Но что я хочу сказать еще, что вот это есть ведь не только работа с интеллигенцией, есть вообще работа с христианами. Как Господь сказал, идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы покрестили миллионы людей за прошедшие там 30 лет, большинство из которых не научили. И я вам хочу засвидетельствовать о том, что спрос на то, чтобы выслушать систематическое изложение православной веры хотя бы кратко, колоссальный. Мы вот там 8 лет назад мы создали такую группу, она называется «Открытие веры». И мы туда приглашаем людей. Мы считали, что мы создаем расширенную катехизацию. Это, там, допустим, 12, 14 или 15 понедельников, как получится. Первый раз, начиная с первого понедельника октября по Рождество, второй раз с февраля по пасхальный период. И мы думали, что туда придут люди, которые хотят услышать не 3 беседы, а 15 о вере. Вот не о колоколах и куполах, образно говоря, да, а о сути, что такое грехопадение, кто есть Бог для меня, что такое спасение, почему Христос меня спас, как события Евангелия значимы, и почему они значимы для меня через 2000 лет. Вот эти как раз вопросы все. И первые 3 набора у нас было 20 человек, из которых был 1 некрещенный, 19 крещенных. И мы поняли, что мы неправильно ставили цель. Это как раз крещенные люди, кто-то начал ходить в храм, кто-то нет, которые пока боятся прийти в храм, боятся, не решаются. Эти непонятные бородатые люди в длинных черных одеждах что-то на своем языке говорят и что-то очень авторитетно требуют, понимаете? Вот, но им нужна площадка, где, во-первых, к этим людям присмотреться, потому что все-таки и был, и есть, и будет контактным лицом церкви священник, никуда от этого не денешься. Поэтому им надо, некоторым нужно просто место, где понять, вообще с ним можно говорить или нет. Искренне, уважительно, доброжелательно он общается, или он пришел сюда, значит, и он считает, что есть 2 мнения, мое и неправильное. Вот. И эти люди приходят, им очень важно выслушать вот эту коротенькую, маленькую, но систему лекций о вере. И мы поэтому проводим первую часть, лекционная. Там в основном провожу я. Мы просто рассказываем там об основных истинах веры. Потом они могут задать, там через час 15 этой лекции, задать вопросы по теме. Если вопросов по теме нет, мы переходим в соседнее помещение, где у нас просто чай. Там с бутербродами, пирожными, конфетами. Или что-то мы с кануна даем, что-то они сами приносят. Там мы вешаем бэджики, где написаны имена. И мы начинаем разговаривать о чем угодно. Любые вопросы. И надо сказать, что люди готовы сидеть до 11, до 12, а начинается лекция в 7 вечера, после работы, завтра на работу. Им настолько не хватает этого общения и вот этих мест, где можно задать вопрос, вот, что это... Вот проект работает 7-й год. Вот в прошлый понедельник я начал новый, и опять 30 человек сидит.
Но это имеется в виду беседы только такие, касающиеся смысловых точек.
Конечно, да.
А вот есть ли такое направление, как знакомство с... То, что сейчас очень много говорится об обрядоверии. Мне кажется, что тут тоже беда невежества, потому что если погружаться в осмысление церковной обрядовой стороны, она оказывается вся чрезвычайно насыщена смыслом, равно как и богослужебные тексты. Если их не отмахиваться от них и не говорить, что я не могу это все понять, потому что это на непонятном языке, а если попытаться все-таки их прочесть, осознать, спросить о чем и выстроить в определенный сюжет, оказывается, это все ужасно увлекательно.
Да, и полезно, душеполезно.
Но, насколько я понимаю, этим не очень кто-то занимается.
Это вторые вопросы. Первые вопросы: кто такой для меня Христос? И почему это
само
важно?
Собой, да?
И почему я больше не могу без него жить? Понимаете, вот об этом. Мы используем отсылки к тому, о чем вы сказали, для иллюстрации. И, конечно, очень много вопросов о этом, так сказать, втором уровне церковной жизни, да, вот о котором мы сейчас говорили, уже как раз за чаем. И у нас есть отдельные беседы об этом. Но все-таки самое главное поговорить о вере именно. Поэтому голод на это огромный. Люди хотят это слышать, и что очень интересно, этих людей я не могу принять без волонтеров. То есть их кто-то должен обзванивать, записывать, кто-то должен их принимать, кто-то должен показать, куда вешать пальто, кто-то должен налить чаю, кто-то должен следить за всем, кто-то должен вымыть полы после того, как они пришли. Понимаете, это
все посуду.
Да, это все делают волонтеры. И когда человек входит в церковь и видит, что вот миряне, которые служат, он очень хочет тоже служить. И каждый такой курс, во-первых, после каждого такого курса человек 6-7 становятся нашими прихожанами. А, во-вторых, большинство из них воспринимают свою жизнь в церкви, только что начавшуюся, с обязательной частью какое-то свое тоже служение. И они уже помогают, и их можно попросить. Вы знаете, вот, допустим, там к Пасхе, например, вот руководитель, у нас такая Ирина Белоусова, замечательная совершенно наша прихожанка, вот, она делает рассылку по тем, кто прошел за эти 7 лет эти курсы. Придите, пожалуйста, помогите вымыть храм к Пасхе. Приходит человек 40, понимаете, и они так рады что-то сделать, понимаете. Вот она как раз вера действующая, любовью, понимаете. Вот, это совершенно исключительно. Это такое, такая... Потом, знаете, интересно как? Она говорит: батюшка, а давайте соберем иногда всех, кто прошел, желающих, соберем там 2 раза в год просто поговорить. И мы их собираем, я рассказываю что-то. Допустим, я как раз говорю о посте, например, о смысле поста, его глубинном смысле, зачем он нужен, что это такое, что более важное, что менее важное. Это, допустим, происходит на Масленице, например. Потом я ухожу, а они начинают друг с другом общаться. Они играют, там какие-то народные танцы им показывают, они сидят, едят. И это ну, у них такой подъем душевный, понимаете, они вдруг понимают, что есть братья и сестры, с которыми можно общаться, это интересно. Они друг другу помогают, они знакомятся, они там становятся крестными у детей. Это чрезвычайно важно.
А вот вы упомянули о лекциях, которые профессор консерватории читал и сопровождал музыкой Баха.
Он исполнял и комментировал, да.
Но, насколько я могу себе представить, есть очень большое количество людей, которые вообще гораздо лучше воспринимают проповедь через искусство, да, через визуальное искусство, через музыку.
Литературу, поэзию.
Да. И вот мне кажется, таких площадок, где можно было бы к этому искусству прикоснуться в таком концентрированном виде и с комментариями, их как раз и нет. То есть тут каждый в меру своей собственной фантазии разбирается со своими вкусами и привязанностями. Ну, разве что в каких-нибудь специализированных вузах можно прослушать определенный курс лекций там о русской иконописи или еще о чем-то. Но ведь этому языку тоже нужно, наверное, учить.
Вы понимаете, в чем дело? Есть тысячи людей, языку наученные, вот которые учились в музыкальной школе, например, которые там ходили там, в зал Чайковского. Понимаете, которые любят эту музыку и которые для них является авторитетной частью их миросозерцания. И показать им, что вся европейская классическая культура, она и музыкальная тоже, она написана, как говорится, на полях Евангелия, должен специалист из этой области. И им остался шаг для того, чтобы войти в церковь. Понимаете? И этот шаг мы можем сделать на основании их любви к искусству. Это наш колоссальный союзник, это колоссальный миссионерский ресурс. Вот тот священник, который в этом разбирается, тот, который в этом разбирается хорошо, например. Вот у нас, например, второй священник нашего храма, протоиерей Валерий Буерин, он закончил Московскую консерваторию. Аспирантуру преподавал в Ипполитово Иваново. Вы знаете, достаточно большое число музыкантов. Не хочу их называть, это известные достаточно музыканты, без разрешения человека, не считаю возможным это делать. Достаточно большое число музыкантов ходит к нему окормляться. Потому что, когда они стали смотреть, а к кому пойти, когда пришла жажда исповеди, выцерковления, к кому пойти? Вот он там наш, понимаете? Он был среди нас, значит, он нормальный для них, да? Мы к нему пойдем. И это не значит, что они у него останутся навсегда, но в церковь они войдут через такого человека.
И, потому что проще. И
проще, конечно.
В хорошем смысле слова,
да,
проще.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребренников Косьмы и Дамиана, на Моросейке в гостях у Светлого радио.
Ну вот у наших братьев-католиков есть такая традиция устраивать концерты духовной музыки в храмах? В православных храмах, по крайней мере, в русских православных храмах такой традиции нет.
Чего же, я вот не соглашусь, потому что достаточно много сейчас концертов именно в храмах проходит, и в одном из центральных больших очень московских храмов, можно назвать его Климента Папы Римского на Третьяковке, там частенько проходят концерты. Правда, духовной музыки, естественно.
А потому что отец Леонид — это человек с абсолютным вкусом, почти, можно сказать, с энциклопедическим знанием в области современной культуры, закончивший гуманитарный вуз. По-моему, он заканчивал Суриковку.
Ну, наверное, да.
Он скульптор по образованию. Вот. Он как раз умеет и понимает, как с ними работать. Но я хотел бы сказать, что есть и еще одно направление деятельности культурно-патриотического центра, которое тоже очень востребовано. Это давно воцерковленные люди. Вот давно воцерковленные люди, которые пришли к некоторой исчерпанности своей жизни, к некоторому кризису, как к такой площадке, с которой они должны, как лестничные клетки, остановиться, отдышаться и пойти еще выше к Господу, и которые хотят об этом говорить. Они уже 25 лет читают правила, они уже первые стандартные обычные ответы все слышали, им нужно больше. И вот для них у нас по пятницам у нас есть такой формат, он называется «Христианам о христианстве». Преподаватели московских духовных школ, Московской духовной академии приезжают и с ними разговаривают. Это действительно очень тоже важно, с ними тоже надо говорить. Понимаете, и они должны иметь возможность задать священнику вопрос, а где его в храме задашь? В храме его не задашь. А у них накопилось.
А причем важно, я в свое время читал у одного московского священника в блоге, где он рассуждал о том, что есть, что у большинства, наверное, сознательных христиан со временем накапливаются вопросы, на которые у приходского обычного священника зачастую может и не
может
быть ответа.
Быть ответом, да.
Потому что они в ходе собственного такого самопросвещения постоянного могут уйти дальше, чем в своем образовании, чем простой приходской священник. И вот тогда нужны люди, которые смогут им дать, или как-то, по крайней мере, популярно объяснить те вещи, которые их интересуют, волнуют.
Я вам скажу, что как, да простят меня преподаватели за такой образ, как застоявшиеся арабские скакуны в стойлах, преподаватели духовных школ устали от стандартных лекций своим прекрасным студентам, семинаристам и далее, и у них накопилось огромное количество за эти годы того, что они готовы сказать христианам. Колоссальный багаж, который там у них в духовных школах не востребован или востребован только там за чаепитием с некоторыми людьми, а место, где они могли бы встретиться с интеллигенцией, у которой эти вопросы тоже накопилось, нету площадки этой. И вот когда они, эти преподаватели, приходят и вырываются, понимаете, на этот простор, из них это льется, и это насыщает людей, это чрезвычайно интересно и важно. Поэтому вот, насколько я знаю, сейчас создается такой проект «Академия Духа», с Павел Великанов при Московской духовной академии, по-моему, я не знаю, будет ли там площадка где-то, где можно сесть, или это только интернет-площадка. Но вот это как раз к разговору о том, что он тоже понимает, что эти люди нужны друг другу. Понимаете, культурно-просветительский центр — это место, где должны как раз встретиться те, кто хотят услышать, и те, кто хотят и могут говорить, а сконструировать и встретить эти потоки должен просто там священник или администратор. У нас это директор нашего культурно-просветительского центра Марья Николаевна Балашова, замечательный совершенно человек, который вот это мастерски все делает.
Но на самом деле не такая уж простая публика, верующие с большим, если можно так выразиться, церковным стажем. Они уже люди с устоявшимися взглядами, и не каждого лектора и не каждого священника они воспримут как авторитетный источник для себя.
Они больше воспринимают текст, чем персону священника, да. То, что он говорит. Нужно найти тех, кто может говорить. Кто может говорить? Может говорить священник, который в течение там, 30 лет, например, окормляет интеллигенцию. Или там 25. Понимаете, есть такие священники в Русской Православной Церкви, которые все эти вопросы знают, которые сами ими мучаются, которые рождают ответ для себя прежде всего, и которые могут этим поделиться. Важно создать точку встречи, и важна обстановка. Вот обстановка – это чрезвычайно важно. Человек привык пить кофе в шоколаднице, понимаете? Вот он должен прийти, и там должно быть не хуже. Ну, простите меня за такую приземленность. Он там должен сесть, выпить кофе, взять бутерброд, а потом уже идти после рабочего дня слушать лекцию в 7 часов вечера. Понимаете, там не должно быть грязно. Другая публика, к сожалению, для...
И мы уже прошли тот период, когда это было допустимо. Когда да. В начале 90-х, в середине 90-х собирались лишь бы где, лишь бы в каком помещении, но можно было бы встретиться и были рады. Сейчас уже, наверное, немножко другое время пришло.
Потом, конечно, да, потом, конечно, публика по возрастам. Вот я вам скажу. Это тоже место культурно-просветительского центра, где надо с ней работать. Например, молодежь. Понимаете, молодежь студенчества или школьная молодежь старших классов, но в основном, вот если о студенчестве говорить, она придет на лекцию и выберет место, куда может прийти, даже интересующийся церковной жизнью, и нам очень трудно будет понять, почему вот именно туда они пришли, но у нас нету места, куда им прийти. Вот знаете, я разговаривал с отцом Дмитрием Першиным, он сам ходит в светские вузы читать лекции, он знает много духовенства, которое этим занимается. Вот он говорит, отец Федор, после каждой лекции ко мне подходит 1, 3, 5, 7 студентов и спрашивает, а куда прийти с вами поговорить? Ну вот он на подворье своем, там, Крутицком. А где тот центр, куда они могут собраться, вот эти 100 студентов в 500 вузах Москвы, задавшие вопросы, где бы с ними поговорил человек, который умеет говорить со студентами? А таких священников очень мало. Вот Першин один из них. Понимаете, это труднее, чем со взрослыми и с детьми. Это переходный вот этот интеллектуальный возраст, и надо уметь... С детьми, с пожилыми людьми. Пожилые люди совершенно по-другому. Вот мы сейчас пытаемся создать программу, как раз работа с пожилыми людьми через произведение русской живописи о христианских смыслах. Вот. Не могу сейчас называть, известный очень искусствовед из Третьяковской галереи готовит свою авторскую программу. Если она будет... Но вместе, вот эти пенсионеры и молодежь, вместе мы их не посадим.
У меня под конец программы уже вопрос, с которого мы начинали, и все-таки хотелось бы к нему вот сейчас на несколько минут вернуться. Спрашиваю вас, как человека с достаточно большим опытом организации подобных мероприятий, все же, одно дело Москва, где жизнь бьет ключом, другое дело провинция, где лишь бы... За отопление, я понимаю, что оплата коммунальных услуг, она в равной степени касается как настоятеля большого московского храма, так и настоятеля маленького деревенского, но вот маленький храм в небольшом городе или в селе, где появляется священник, который хочет что-то подобное устроить, да, но у него нет широкого выбора лекторов, людей, которые приедут и расскажут, у него, в принципе, инструментарий очень узкий, а вот что вы можете ему посоветовать, если он действительно хочет создать вот какую-то похожую площадку?
Ну, начать с систематических лекций по Священному Писанию, которым он, исходя из своего семинарского образования и скачав какие-то материалы из интернета, может возглавить сам вполне. И надо сказать, что вот это служение апостольского учения, совершение, да, это таинственное действие Святаго Духа, и если он возьмется за это со смирением и с молитвой Господу, это будет удивительно и результативно очень. Для меня в свое время примером такого удивительного служения стал отец Геннадий Фаст. известный очень священник. Я просто в интернете наткнулся на то, как он спокойно, тихо, мирно читает лекции для своих прихожан. Это может быть небольшая группа совсем. Но как он готовится, он, конечно, так сказать, обладает колоссальным интеллектуальным багажом, да, значительно больше, чем я, например, или вот священник гипотетический, который вы упомянули. Но можно собрать несколько книг, можно прослушать какие-то лекции, дополняя своим, можно это читать. Вот у него была книга «Кто же сей о Христе?». Я был потрясен. Вы знаете, когда я услышал курс его лекций о Христе, 11 лекций о Христе, Христос пророческий, Христос исторический, Христос учитель, Христос чудотворец, Христос Сын человеческий, Христос Сын Божий. То есть он захотел прихожанам рассказать и поделиться своей любовью и знанием о Христе.
Но он достаточно крупный библеист, конечно же,
да,
современный.
Да, но я взял его лекции, я нахватал откуда-то еще, понимаете, и я дал это своим прихожанам. Или, например, был такой чудный человек Царства Небесного, Авдеенко, замечательно совершенно. Вот я в свое время наткнулся на его курс, аудиокурс лекций о днях творения, о грехопадении, и второй у него совершенно потрясающий курс об Аврааме. И я пользуюсь этим, набрав еще литературу, расширив, как я мог, мы тоже читали с прихожанами, вот так же по воскресным дням, мы читали Библию стих за стихом.
Еще ведь есть, тут я посмотрел как раз пример моего хорошего друга, священника в небольшом городе, который просто стал формировать книжки, которые продаются у него в церковной лавке по определенному принципу. И это тоже своеобразная такая работа, которая направляет человека не просто к брошюркам, там, 500 советов на каждый день от батюшки такого-то, а где это так со вкусом подобранная литература, и церковная, где-то светская, но так, чтобы она вот направляла человека,
да, в христианское русло. Вы знаете, об этом я хочу сказать, что как только священник начнет трудиться в апостольском научении, сразу родится... Десятки вопросов родятся у слушателей, и он сразу поймет, о чем говорить дальше. Вы знаете, мы когда стали читать книгу «Деяний», я был потрясен, потому что я ее много раз читал, но вот когда я ее сейчас стал читать с прихожанами, я понял, что это книга о том, что такое церковь сегодня. И вот они меня спрашивают: «Отец Федор, хорошо, вы говорите, апостольское учение, общение, преломление хлеба, молитвов. Третье, четвертое давно есть. Где общение? Сейчас церковь, она тогда не могла без этого жить, а сейчас может? Почему его нету?» Понимаете, люди сами начинают совершенно по-другому воспринимать церковь. Они сами хотят, и я вот еще раз это подчеркну, что люди, которые в церковь встречают внимательное, доброжелательное, обязательно искреннее и уважительное отношение лектора, который может быть священником, может быть не священником, они готовы прийти и тоже работать и трудиться. И вот эти люди, они этому вот батюшке гипотетическому, о котором вы говорите, да, они создадут ему общину. Они захотят работать.
Еще могут общину создать, тут вы правы, дополняя эту мысль, огромное количество современных средств, которые позволяют слушать лекции уже давно почивших людей, людей, которые находятся за тысячи километров,
да,
просто видеть их, слушать, и даже глядя на реакцию этих людей, которых, может быть, уже давно и нет, что-то для себя воспринимать.
Но все-таки вот этот формат, о котором вы говорите, который немножко так, может быть, неуважительно называется «говорящая голова», вот в народе, да, он уже, если он 20 лет назад был единственным, вот лекции глубоко уважаемого Алексея Ильича Осипова, например, да, вот, то сейчас, конечно, этого мало. То есть этот формат должен быть. Вот все пришли, послушали у Жанкова. Но надо потом сесть и поговорить, понимаете, потому что у каждого свой вопрос. Вот это тоже обязательно, вот этот круглый стол с чаепитием, понимаете, вот это продолжение в общении людей, которые объединены, конечно, главным, и я прекрасно помню о том, что главное совершается в храме, и это Евхаристия, а культурно-просветительский центр, вот эта культуротворческая деятельность церкви, объединительная, научительная, это как из одного корня, вот из этого эхаристического, разрастающиеся бутоны и цветы. Но это прекрасно.
Спасибо большое, спасибо за этот разговор. Время наше подошло к концу. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
Прощаемся, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».